Для начала хочу принести извинения за некий сбой программы. На прошлой неделе вышел четвертый кусок об Эрике Клаптоне. Я ездил в Питер на свадьбу, времени не было подготовить ни минуты. Но мы на этой неделе возвращаемся к предпоследней передаче об Элтоне Джоне. Добрый вечер, друзья. Сижу вот сейчас у микрофона, вещаю. Я сам думаю, начинал-то когда-то слушателем, как вот вы сейчас. А еще раньше маленьким тоже слушал, только не заграничное, заграничного не было, а свое. Оркестр народных, музыку композиторов, хор мальчиков и бунчиков там тоже пел. Помню разучивание песен. А теперь послушайте мелодию в исполнении кларнета. Была у меня любимая. Сегодня в доках не дремлют французы, на страже мира докеры стоят. Это была песня отчаянной неистовой борьбы за мир. Был такой период в отечественной истории. Но вот последние известия, сознаюсь, не любил. То ли недопонимал, то ли еще почему. И каждый раз, слушая, надеялся, у школы говорят, что эти известия последние. Значит, последние. Никогда их больше передавать не будут. Ну, а через час они выходили снова, и я снова скучал, снова надеялся. С тех пор уж много лет прошло. Ну и теперь, слушая порой последние известия, ловлю себя на детской мысли. Может, хоть эти известия, последние? Наши исторические известия об Элтоне Джоне сегодня будут явно последними, потому что четвертый по счету передачи. Мы заканчиваем серию о нем, заглянув сначала в события десятилетней давности. Назад, в это время года, британская Москвичат писала, что организатором концерта Дэвида Боуи в Швеции, в городе Готенбурге, пришлось искать другую площадку. Дело в том, что стадион Улисси, намеченный для этого мероприятия, пострадал 2 года назад во время концерта Бруса Спрингстина, когда вес 50-тысячной людской массы на футбольном поле вызвал смещение здания стадиона на несколько сантиметров. С тех пор на укрепление его было истрачено почти 1 000 000 фунтов. В частности, в почву заложили более 7 000 меловых столбов. Но инспекторы, проверявшие комплекс месяц назад, порекомендовали все же перенести концерт на другое место. Музыкальная пресса сообщала, что набор концертных пластинок американца Бруса Спрингстина, это 5 альбомов в коробке, затоварил полки сотен магазинов по стране. Набор вышел в конце предыдущего года и продавался поначалу как горячие пирожки с капустой. Магазины, естественно, перезаказывали ему у оптовиков. Оптовики слали заказы пластиночным фирмам, стяжали на заводы, давай, давай. И вдруг, после Нового года, в январе, интерес к набору пропал как по команде. С тех пор что только не делали, рекламировали, уценивали набор наполовину, ничего не помогало. Газеты писали, что подобное же происходило и в других странах мира. В американских магазинах на полках появились наборы на сумму 14 миллионов. И, наконец, 10 лет назад телетайп, стоящий у нас в редакции в Бушхаузе, выдал информацию агентству ТАСС о том, что по предложению всесоюзной фирмы «Мелодия», помните, была такая, был проведен первый общесоюзный опрос популярности грамм-пластинок, и что в конце апреля корреспонденты ТАСС обратились в более чем 100 городах всех республик в магазины грамм-пластинок. Данные были заложены в ЭМ, и машина определила 10 долгоиграющих и 10 пластинок формата «Миньон», пользующихся в апреле наибольшим спросом. На первом месте была, конечно, Алла Борисовна. Вот на этом, я думаю, мы рок-хронику закончим. И перейдем к нашему рассказу об Элтоне Джоне. Mm-hmm. Враки. Песня с альбома Made in England, сделана в Англии 95-го года. Песня приятная на ощупь, как галыш на пляже, но столь же гладкая и столь же незапоминающаяся. Мы, однако, говорим о другом периоде, о 75-м годе, когда Элтон творил музыку угловатую, ребристую, которая в памяти въедалась навеки. В 75-м году английский режиссер Кен Рассел вел подготовку к съемкам рок-оперы «Томми». Первой рок-оперы, написанной гитаристом Питом Таунсендом, ну, знаете, из The Who. На большинство ролей Кен Рассел хотел взять не актеров, а известных певцов и музыкантов. В частности, роль персонажа под названием Pinball Wizard, то есть виртуоз автоматического бильярда, была предложена сначала Роду Стюарту. Легенда гласит, что Род посоветовался со своим другом, с Элтоном Джоном. «Нет, — сказал ему Элтон, — не стоит тебе этого делать. Во-первых, прилипнет к тебе эта кличка. А во-вторых, зачем изображать какой-то персонаж, когда сам ты персонаж?» Согласившись, Род Стюарт от роли отказался. Но когда Кен Рассел предложил эту роль Элтону, тот рассудил диалектически и предложение принял. Роль, вообще говоря, небольшая. Элтон появляется на экране всего на 4 минуты вместе с американкой Тиной Тернер, которая играет так называемую Acid Queen, кислотную королеву. Поскольку картина — это рок-н-ролльная фантазия, Элтон и выглядел необычно. На ногах были полутораметровые ходули, спрятанные в брюки, а на ходулях огроменные башмаки, типа ГД. Играл он с напором. Роль удалась. Съемки шли всего 3 дня, поэтому в интервью того периода о своем участии в фильме Элтон упоминает лишь вскользь. Тем временем пластинка «Carry Boo», несмотря на уничижительные отзывы критиков, в Америке продавалась хорошо. И вскоре стала платиновой. Летом 75-го поехали в Штаты записывать новый альбом «Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy». «Капитан Фантастик и ковбой коричневой грязи». Стихи к песням были написаны Берни Топпином, уже они были готовы, и Элтон в третий раз отправился в Штаты морем на лайнере. Технология у него была отработана, сочинил он все эти песни по дороге. 1975 году в Америке он посетил Джона Леннона. Джон был тогда в разводе, жил холостяком, записывал пластинку «Walls and Bridges». Он пригласил Элтона играть на ней. В свою очередь Элтон попросил его сыграть на своей пластинке, и Джон Леннон приехал в Карибу и записал гитарную партию к песне «Lucy in the Skies with Diamonds». Это песня Битлз, известная всем. Тогда же Элтон взял с него шуточное обещание, что если песня поднимется до первого места в Америке, то Леннон выступит с ним на концерте во время следующей американской поездки. Но Леннон согласился, не думая. Но когда песня действительно поднялась на первое место, Элтон напомнил ему об обещании. И вот 28 ноября 1975 года в нью-йоркском Madison Square Garden Леннон поднялся на сцену и спел с Элтоном Джоном несколько песен. На концерте была Йоко Оно. И вот тогда-то за кулисами и произошло знаменитое примирение супругов, живших к тому полтора года раздельно. Thank you. 1939 году Элтон сменил жилплощадь. Дело в том, что его дом в Вирджинии, вот это местечко неподалеку от Лондона, стал для него мал. Дом не мог более вмещать обширных и к тому же все еще растущих коллекций мебели, картин, одежды, разного антиквариата и всевозможных сувениров, которые Элтон Джон как сорока собирал повсюду. Поэтому в графстве Баркшир был куплен дом за 400 тысяч. Садовые угодья простирались вокруг на 37 акров. Это, если перемножить на 0,4, получается что-то около 15 га, может быть, побольше. При поместье была конюшня, теннисный корт, виноградник, в доме собственный кинозал, 6 ванных комнат, ну и прочее. Буржуйские радости. Поскольку Элтон много времени проводил в Америке, то на следующий год он купил дом и в Лос-Анджелесе. Ну, что делать? Пришлось... Этим домом до него владела голливудская кинозвезда Грета Гарбо, а потом известный продюсер Дэвид Селзник. Дом обошелся в $1 миллион. К этому же времени относится покупка реактивного самолета. Ну, самолета, конечно, небольшого, типа Як-40, который перевозил Элтона и музыкантов из города в город на гастролях. Биографы пишут, что приблизительный доход его тогда составлял 3 миллиона фунтов в год. На подобную зарплату в тогдашней Великобритании налог мог доходить до 85%, что вынуждало многих отправляться в добровольное изгнание за границу. Среди таких налогов эмигрантов были Роллинг Стоунс, Род Стюарт, Дэвид Боуи и другие. Потом, когда консерваторы пришли к власти, налог этот снизили сначала до 60, потом до 40, потому что, по мнению этих людей, этих политиков, страна не становится богаче от того, что богатые становятся беднее. Но ни тогда, ни сейчас Элтон не хотел жить за границей, предпочитал родную землю, упомянутые уже выше 15 слишком гектаров, друзей и вотпорскую футбольную команду, дела которой с помощью Элтона шли все лучше. Из четвертой лиги она перекочевала в третью, из третьей во вторую. На матчи ее стало ходить больше народу, увеличились сборы по кассе, у клуба появились денежонки и новые возможности. Можно было покупать уже футболистов со звездным статусом. Короче, клуб вошел в замкнутый круг успеха, прорваться в который многим и не удается. желтая кирпичная дорога. Ну, неважно, песня хороша, не грех послушать ее еще.
Правильно, правильно, первый русский десятки.
Итак.